Ладно, оставим это. Композиторы тоже изрядно потрудились, чтобы посадить тебя на цепь. Флейты и гобои через терцию, раздельно, раздельно, словно рыдание, и скрипки, пиано, гармонически и мелодически уравновешивают целое. Модный финт. Птичьими вскриками, словно рыданиями, начинается музыка, прежде чем тема вырвется из пиано, как фейерверк в ночи. Модный финт? В общем, да. То есть это понимание своего времени. И, конечно, озарение, сенсация. А где, откуда ты все это выискал? За это и сам Иоганн Себастьян Бах руку бы отдал на отсечение. Хотя, с другой стороны, вряд ли у Баха была необходимость в такой жертве. Тебе ли не знать Баха? Начинался вот-вот. Билеты стоили дешево. Ты глянул на небо, пожал плечами и вошел. В огромном зале сыро и стыло. Ноты на пюпитре открыты. Органистка взяла на себя миссию стать мостом, на котором должна состояться встреча. Твоя и Иоганна Себастьяна Баха. Троекратное проведение основного мелодического оборота, более умеренный, чем в прелюдии темп. Второе проведение поручено сопрано, тема находит ответ. Серебряный смех, хрустальный смех. Не чересчур ли? И вот, пожалуйста, тебе мешают неровные, напористые толчки сердца. От чего она толкается, эта ненасытная связка мышц?
Первые собиратели Пушкинского дома не особенно заботились о атрибуции музыкальных автографов. Они с радостью принимали их под кров Пушкинского дома, исходя из мысли о единстве культуры. Иногда обходились кратким определением: Римский-Корсаков, ноты, Глинка, ноты. Я обратилась к нашему музыкальному редактору Тамаре Закировне Скверской с просьбой порекомендовать специалиста в области западноевропейской музыки. Прошло много времени, и, наконец, она промыслительно встретилась с одним из ведущих баховедов нашей страны, Татьяной Васильевной Шабалиной, и обмолвилась, что Пушкинский дом просит атрибутировать автографы Баха, Моцарта, Гайдна. Баха? Баха! Вскричала Татьяна Васильевна. Все автографы Баха я знаю наперечет. В Пушкинском доме нет и не может быть Баха. Никакой, разве что какая-нибудь копия. Мы посмотрели Моцарта. Да, безусловно, это Моцарт, сказала Татьяна Васильевна, которая имела дело с его рукописями. Шуберт, Гайдн не вызвали у нее никаких сомнений. И вот мы, наконец, остановились над обложкой с рукописью Баха. Вот этот момент радости ученого. Радость – это, наверное, недостаточно сильное слово. У меня в памяти осталось, что она взмыла, как птица над этой рукописью. Вот этот крик – это Бах! Когда она верила и не верила себе. Счастье ученого, который всю жизнь положил на баховскую текстологию, на изучение его творчества, изучение его автографов. Это оказалось 199-я кантата Баха на 11-ю неделю по Пятидесятнице. «Mein Herz schwimmt in Blut». «Мое сердце плавает в крови». Это действительно была мировая сенсация. Наша кантата относится к кёльнскому раннему периоду и датируется 1720-ми годами. Это партия солирующей скрипки, беловой автограф.
Сочинение, к которому относится найденный автограф, написано на слова дармштадтского придворного поэта Георга Кристиана Лемса и уходит корнями в Евангелие от Луки, к притче о фарисее и мытаре. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сам себе свидетель, сам себе судья. Между двумя тактами партитуры Баха иронически проглядываешь свою собственную биографию. ты носишься на всех парах, как ненормальный. Хлопочешь о диссертации время, как эсхатологический образ, чем не тема. Ты можешь попытаться подвести баланс, оставаясь на расстоянии от того себя, который полчаса назад вошел в концертный зал, и от того, который через час отсюда выйдет.
Евангелие, оно почтенного возраста, переписано еще на пергамене в 14 столетии. Остальные на бумаге, но сколь разница. Действительно, искусство книгописания и изобразительное искусство не стояло на месте. Если посмотреть на эту внешне неказистую рукопись, это один из двух сохранившихся списков так называемого слова о погибели русской земли. С таким великолепным зачином, светло-светло украшенная земля русская. А если посмотреть на лежащую рядом рукопись, она привезена экспедицией под руководством Александра Михайловича Панченко в свое время с Пинниги. А рядом рукопись, переписанная царевной Софьей Алексеевной. Сама она переписывала текст, а в качестве иллюстраторов выступали лучшие мастера оружейной палаты. Мы все-таки прежде всего хранилище рукописей, но здесь, если посмотрим, внешне непритязательный облик имеющая рукопись, но и не вся она рукопись. Основной объем занимает действительно так называемая книга служебная, трехцветная. Для середины XVI века достаточно типичная, но внутри этой рукописи XVI века оказались вшиты 11 листов печатной книги. И вот эти 11 печатных листов оказались своего рода сенсаций. Потому как в XVI веке, еще до нашего первопечатника Ивана Федорова, уже предпринимались первые опыты книгопечатания. Было тогда напечатано 7 изданий. 6 изданий сохранились в наших библиотеках и музеях. Одно издание было известно в 19-м столетии в коллекции Щапова, впоследствии приобретенной историческим музеем. Коллекция туда поступила в полном составе, исчез только номер один этой коллекции. Та самая, в единственном экземпляре, сохранявшаяся трехцветная, образец первых пробных изданий на Руси. Но в 19-м столетии уже была фотография. Успели с этого издания сделать 2 фотографии. Сомнений никаких нет. Это та самая трехцветная, которая не представлена ни в одной библиотеке мира. Она только в этой витрине.
Среди проектов, которые Пушкинский дом осуществлял в последние годы, по праву одним из самых значительных считается факсимильное издание рабочих тетрадей Пушкина. 18 рабочих тетрадей, которые по общему объему всего 2500 страниц. Это самое главное пушкинское творчество. Пушкин вообще любил работать в больших тетрадях. Там был простор для его творческих мыслей и творческих свершений. Начиная писать одно произведение, он вспоминал, что надо поправку какую-то сделать, другое произведение. Здесь же и рисунки, здесь же и пометы, которые еще надо расшифровать, что они значат. Самое интересное в нашей науке – понять, как из обыкновенных слов получается пушкинское гениальное, так сказать, произведение. Только рукопись может нам об этом рассказать. Вот совокупность рисунков, зачеркнутых слов, помет всякого рода, они дают нам представление о том, как рождалось это слово. Что для науки дает это издание? Во-первых, это просто красиво. Да, копии есть. Черно-белая фотокопия, она же не дает ощущения живой рукописи. Здесь очень интересные иногда вещи. Вот, скажем, бумага была из тряпок сделана, и писали орешковыми чернилами, и писали гаутиным пером в основном. Пушкин только-только начинал пробовать стальное перо. А вот карандаш, он осыпается. И карандашные записи некоторые было невозможно разобрать. На слайдах, а сначала это фотографировали на слайдах, карандаш проявлялся гораздо яснее. И мы иногда читаем те слова, которые не могли прочитать раньше в рукописи Пушкина именно по этому изданию. Вторая, конечно, задача – это доступность рукописи Пушкина. Это издание. Оно есть во всех крупнейших библиотеках России точно.
Какое отчаяние, вероятно, пережила девушка, когда обнаружилось, что зал пуст, а выходить надо было все равно. Ты будто сам сидишь за инструментом, берешь минорный аккорд, модулируешь в доминанту и субдоминанту, так что малая терция растворяется у тебя под пальцами. И вот уже знаешь, что напал на след. Правая рука органистки заметно сфальшивила. Помилуйте, такое с каждым может случиться. Конечно, и тебе пора уходить. Но ты же знаешь, что выигрывающая сторона часто сама оказывается под угрозой шахматного мата. Твое сердце не парализовано, но 8 литров крови в секунду проходят, кажется, с трудом. Кажется. Что ты носишься с этим трюком? Для кажется, времени у тебя уже нет.
Мне попала в руки небольшая рукопись с необычным названием. Называлась она «Рассказ о господине Просто». Просто с большой буквы это имя. Там действовали господин загадочной наружности, прихрамывающий сильно, совершающий неблаговидные поступки. Кот говорящий и мастер с большой буквы. Рукопись была датирована 19-м году. На обложке было написано «Александр Скалдин». Все, начиная от даты рождения и кончая датой смерти, пришлось передатировать. И не Александр Скалдин, а Алексей Дмитриевич Скалдин. И начались эти поиски, которые длились 15 лет, результатом которых стала большая книга. Был он сыном простого столяра деревенского, но человека с такой авантюрной жилкой, который искал себя всю жизнь. Эти искания, может быть, передались и сыну. А вот эти искания привели его в Петербург, повышенная требовательность к себе. Она его сделала быстро, стремительно, человеком успешным. Избрал он страховое дело и за какие-то 10 лет сделал успешную карьеру. И в литературе его заметили. Он был последним символистом Петербурга. В Октябрьскую революцию Скалдин принял восторженно. Он был активным деятелем Союза деятелей искусств, но вскоре этот союз вступил в конфронтацию с новой культурной властью. И тогда Скалдину, у Георгия Иванова в воспоминаниях есть характерное, из Петербурга пришлось удирать. Рассказ о господине Просто был написан в Саратове. К сожалению, набор этой книги был рассыпан в саратовском издательстве после ареста Скалдина, и до нас дошла только одна глава. В январе 1933 года следующий арест. За время его второй высылки умерла его горячо любимая жена, героиня романа «Странствия и приключения Никодима», старшего. Ведьма, кстати, еще один мостик, Булгакову. Я не знаю, были ли они знакомы. Но когда литература уходила в неофициальные, вот такие камерные формы, когда не было возможности общаться, он это очень хорошо понимал, он читал в литературных домах Ленинграда и Москвы. И не исключаю, что на каких-то таких читках мог быть и Булгаков. И это послужило только импульсом к созданию булгаковских произведений. Наступило время третьего ареста Скалдына, это 41-й год. И вот когда его пришли арестовывать в третий раз, была составлена опись скудного имущества. Настольная лампа и две чистые рубашки попали в эту опись. Но 20 тюков рукописей и переписки. Все скалдинское наследие. 8 романов. Огромные эпистолярия, где были письма Вячеслава Иванова, и письма Михаила Кузьмина, и письма Георгия Иванова. Все это попало в руки его подруги Нины Соколовой. Эти рукописи были уничтожены уже в 50-е годы. Представить себе полное значение этого писателя, то влияние, которое он оказал на литературу 20 века, в настоящем объеме нам сейчас не удастся.
Рукопись – это живой организм. Вот он, она сохраняет вот не просто тепло рук Пушкина, это метафора, так сказать. Она сохраняет такие мелочи, которые только там и заметны. Ну вот почему появляется, например, в черновике Бориса Годунова изображение чертей, а рядом Карамзин? Пушкин начинал рисовать, когда ему надо было найти наиболее точное выражение. Какая-нибудь помета, вот простой расчет. Пушкин, к нашему счастью, так сказать, был не особенно силен в математике. Когда он в лицее там решал примеры, ну, вспоминают лицеисты, профессор Карцев как-то подошел к нему и говорит: Пушкин, ну что у вас получилось? Он говорит: нуль. Ну, Пушкин, у вас всегда по моей науке нуль. Садитесь и пишите лучше свои стихи. Слава богу, что Пушкин считать умел плохо. Он самые простые расчеты, однозначные цифры, он складывал на бумаге. А за этим подсчетом иногда целые страницы биографии. Вот во второй масонской тетради на одной из страниц есть вот такой странный расчет. 150, 200, большая буква «Б». 300, большая буква «О», точка. 300, «Ч», 200 и подведена черта. Когда я определил, в какое время это записано, то я понял, что вот эти пометы появились в марте 1824 года, когда Пушкин получил большие по тем временам деньги за Бахчисарайский фонтан. Цифры как-то по-особому Пушкина раскрывает. Все это доносит рукопись.
Негромкий смех из тех, что неудержимы. Вероятно, после этого тебе должно погрузиться в молитвенное безмолвие и отправиться домой, храня в душе набожный трепет. Что они предпочитают? Пусть скажут. Да и говорить не надо. Они не станут тайком, как Иоганн Себастьян Бах, переписывать ноты великих композиторов при лунном свете. Они предпочитают надежность. Не прилагать усилий, не искать, не сомневаться, не выбирать, не рисковать, не творить, лишившись зрения. Они неправы. Повторите, как называется кантата Баха, автограф партитуры которой найден в Пушкинском доме. Твое сердце плавает в крови. Бедняги не подозревают, что недалека минута, когда хочешь, не хочешь, придется начать все сначала.
Некоторый налет мистики в этой истории, по-моему, есть. В 1910 году умирает Лев Николаевич Толстой, и в Петербурге поклонники Толстого, последователи его учения, стали собирать материалы, относящиеся к жизни и творчеству Льва Николаевича. Для меня особый смысл имеют два холста. Автор их Леонид Осипович Пастернак, отец поэта. Леонид Осипович был и поклонником, и иллюстратором Толстого. В 1901 году он несколько раз приезжал в Ясную Поляну, и так как он очень любил яснополянскую жизнь, любил вот эти вечера в гостиной на втором этаже старого родового яснополянского дома, который Льву Николаевичу перешел от матери, вот он и делал там свои зарисовки. Леонид Осипович Пастернак учился в Мюнхене, был близок по манере к немецким экспрессионистам, поэтому его особая такая манера выделять некоторые предметы на холсте, умение концентрировать внимание зрителя определенным образом.
Ленин.
Это было время, когда жизненный путь Льва Николаевича должен был сделать такой крутой поворот. Любимая его книга «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Такой цейтнот его напряженнейших размышлений о смысле человеческого существования, в глубоком философском смысле каждой человеческой жизни. И вот эта напряженность мысли, которая как бы витает в воздухе, она передается на холсте. И тут есть один загадочный момент. Я обратила внимание, рассматривая наброски, переплет окна. Если посмотреть рисунки карандашные, то мы увидим обыкновенную оконную раму без верхней перекладины. А на холсте крест на темном фоне. Вот это христианский символ, который говорит нам об очень многом. И еще неразгаданном. Загадка Толстого, конечно, она принадлежит будущим поколениям.
Так всегда смеются, когда люди устали или только что избежали опасности. Чушь. Ты можешь себе представить, чтобы Пушкин хохотал, записывая итоги шахматной партии? В конце 1826 года я часто виделся с одним дерзким студентом. Однажды, играя со мной в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал притом: «Колера Морбус подошла к нашим границам и через 5 лет будет у нас». Предсказание студента сбылось. Осенью 1830 года холера застала Пушкина в Болтине. Шахматному эстету может показаться неверным выражение «дать конем мат королю и королеве». Пушкин прекрасно знал, что мат ферзю не объявляется. По-видимому, речь шла о двойном ударе коня с матом королю и нападением на ферзя. Окончания такого рода редки и надолго запоминаются. Это вовсе не удручало, что он проиграл партию и признал поражение. Пустяк. Меньше, чем пустяк. К какой эпохе это относится?
Речи Господь своим ученику, вся мне предана суть отцем моим. И никто же знает сына, токмо отец, не отца, кто знает, токмо сын.
Я в свои студенческие лета имел счастье поехать в экспедицию с Александром Михайловичем Панченко. Появился такой громадный человечище в рубашке с коротким рукавом, по тем временам называемый «бобочка», и свежим шрамом на лице. Выглядело это страшновато, ехать впервые на север. А человек заведомо со шрамом уже в спутниках оказывается и твоих руководителях. Но, как говорится, все обошлось. Человек был мужественный, гордый, но в то же время до ужаса боявшийся, например, самолетов. Самолетов, куда девалась вся его стать, он предпочитал держаться за чью-нибудь руку и хранил трепетное молчание, пока самолет не совершал очередную посадку. В экспедиции напоминал первопроходца, каковыми они бывали в 16-17 столетии. Из этой первой поездки стало понятно, что это за фигура. На Александра Михайловича никогда не молились, но внимали ему до чрезвычайности, и было чему внимать. Он плоть от плоти Пушкинского дома. Открывал новые видения на старые предметы. И фигура, конечно, как всякая индивидуальность, вряд ли имеет шанс повториться.
По сути, девушка играла для самой себя. «Для самой себя», — повторила она. «Простите, вы кто?» Она вдруг заметила тебя. Признаться ей, что ты тоже имеешь отношение к ценностям, да прости ты на это невыносимое слово, что ты тоже научил тех юнцов ему, а теперь краснеешь за это. Где-то бьют часы, считаешь удары, но тебе и в голову не приходит, что они пробили твой 3-й час. Ты возбужден и взволнован. Да, Иоганн Себастьян Бах – это попытка воскресить то, что казалось навсегда ушедшим в прошлое. И надежда на это воскресение звучит в душе пасхальным звоном. Ты не знаешь, каким будет будущее, но тебе вдруг становится невероятно смешно, когда ты вспоминаешь, что еще совсем недавно предсказывал его другим. Ты смеешься, но твой смех созвучен грусти молодой солистки. Жаль, что ты не поделился с ней своим открытием. Может быть, тогда и она улыбнулась бы. Знать о великом народе русских, что мог бы вместить, почувствовать, понять, что мог бы увидеть, услышать, испытать, если бы не существовало око Бога, взирающего из бесконечного мирового моря и со страниц жития протопопа Аввакума. Ощущение, знакомое с детства, только в этом зеленом соборе с тысячью нефов ты дома. Ты жил у дядюшки на лесопилке. Кроме циркулярной пилы, у него был еще и дизельный движок. Воющий зубчатый диск отличался ненасытной жадностью к древесине, а дизель, приводивший его в движение, стучал с постоянством человеческого сердца. Для подростка, который еще не имел силы взрослого, оттаскивать в сторону обрубки, горбыли и прочие отходы было работой тяжелой. И потому твое отношение к лесопильному делу отличалось от дядюшкиного. Он гордился умением затачивать пилу, а ты мечтал о том, чтобы поломались зубья. Минуло 15 лет. Тот дядюшкин дизель, которому был нипочем ни холод, ни дождь, который только дышал чуть тяжелее или медленнее, когда пила въедалась в особенно толстое бревно, а скрытая в нем сила продолжала колебать землю, тот дизель совершенно особого сорта теперь открыл тебе тайны древа и древлехранилища Пушкинского дома.
Происходит парадокс. Житие протопопа Аввакума – одна из первых автобиографий в нашей отечественной словесности, переведенная на все языки мира, до сей поры менее всего известна в нашем Отечестве. Произведение ведь великолепное в том отношении, что уже и в переводе на русский язык не нуждается, и это была сознательная авторская позиция протопопа Аввакума, как он сам и писал, понеже люблю свой природный русский язык, виршами философскими не обык речь красить. Протопоп Аввакум в 17 веке пишет впервые живым разговорным языком. 18 век в истории нашей словесности уходит на как бы обучение по другим литературным образцам. И только уже со времени Александра Сергеевича Пушкина наша литература опять возвращается к тому, что было открыто протопопом Аввакумом в литературном отношении еще в 17 столетии. Как и когда Владимир Иванович открыл для себя литературное наследие протопопа Аввакума, остается неизвестным. Он не любил вдаваться в такие личные воспоминания. Кстати говоря, сам Владимир Иванович Малышев, как и было принято в науке тогда, да и как принято сейчас в официальной церкви, огласовку делал Аввакум. Хотя имя довольно редкое в нашей современности, но могут бегать по улицам и Аввакумы, и Аввакумы. Какие-нибудь мальчонки, кого крестили в официальной церкви, тот будет Аввакум, кого в старообрядческой, будет только Аввакум. Ссылка в Даурию, ссылка на Мизень, возвращение из этих ссылок, заключение в других монастырях и, наконец, в Пустозерск, где впоследствии он и его четыре собрата по этой ссылке соузника были сожжены за великие на царский дом хулы в земляном срубе. Но и представить себе, как создавалась вот эта первая автобиография, в каких условиях, это же все за полярным кругом, где когда-то был город Пустозерск, которого сейчас не осталось никаких следов, и сидя в этой вечной мерзлоте, где и свечи-то надо было найти, и бумагу-то надо было найти, и перо отыскать, и чернила составить, в таких условиях создавалась первая отечественная автобиография. Она действительно уникальна. Старались сберечь им написанное. И такие сберегли.
Один из архивов пришлось спасать. Речь идет о хорошо известной истории с архивом 3-го отделения штаба корпуса жандармов и департамента полиции, который находился в здании на углу Пантелеймоновской улицы и набережной реки Фонтанки. В Академии наук Котляревскому и Мацалевскому прибежал один из друзей Пушкинского дома и сообщил о том, что горит здание архива 3-го отделения. Медлить было нельзя. Картина была страшной. Толпа была возбуждена огнем, кострами и неуправляема. Когда приехала академическая бригада, уже успел погибнуть уголовный архив. Рядом с ним находился архив Шлиссельбургской крепости, и он практически тоже пострадал, был либо сожжен, либо изрублен шашками. В значительной степени уже был утрачен архив о зарубежном и современном политическом шпионаже. Размер спасенного архива был огромен. В нем оказалось около 300 тысяч дел. Допуск к нему получить было невозможно. Первая попытка познакомиться с делами принадлежала барону Модесту Андреевичу Корфу. Он один из доверенных лиц Николая I. И когда барону Корфу понадобилось ознакомиться с делом Михаила Михайловича Спиранского, он этого позволения не получил. Но был еще и более важный вопрос. Кто станет собственником этого архива, который лишился своего хозяина? Несколько месяцев назад, совсем по другому поводу, я искала документы в архиве Нестора Александровича Котляревского. И мне попался вот этот лист бумаги, копии которого я не видела нигде. Документ датирован 3 марта 1917 года. Весь писан от руки, потому что Временное правительство еще не могло отпечатать в типографии необходимые бланки. Военный министр Александр Иванович Гучков на этом листе бумаги делает срочное предписание коменданту Петропавловской крепости. Предлагаю вам предоставить академику Котляревскому теперь же помещение для хранения архива департамента полиции в зданиях и помещениях веренной вам крепости. Вот об этом факте в истории со спасением архива не было известно. Но не могу сказать, осуществилось ли это первоначальное предположение разместить дела 3-го отделения в архиве Петропавловской крепости. Тоже, знаете, странное сближение, да? Но через 10 дней Академии наук удалось получить другое, более важное распоряжение хранить архивы в новом здании библиотеки Академии наук. Постановлением глав архива, состоявшимся осенью 1918 года, было решено, что Академия передаст эти документы на хранение в главархив. А в Пушкинском доме остались на вечное хранение несколько дел, связанных с Пушкиным. Был найден один из экземпляров анонимного пасквиля, который Пушкин получил 4 ноября 1836 года. Это второй экземпляр анонимного диплома, который, к счастью, оставили в Пушкинском доме. даже если бы шла речь об одном этом спасенном документе, стоило предпринять эту опасную экспедицию.
Может быть, предпочесть живую игру при ферзях и отказаться от принятия жертвы? Рано взвешивать. Тебе ее никто не предлагает. Да и романист посадил Пушкина за шахматный столик с сестрой лицейского товарища Екатериной Бакуниной, чтобы жертва не состоялась. «Мой король заранее сдается вашей даме», — сказал поэт. Он следил за тонкими ее пальцами, переставлявшими фигуры, и почти не понимал ходов. Что Пушкин выбирает? Бригадирское шитье или камергерский ключ, или поэт останется верен музе? «Молодые люди не могут быть не влюблены», — говорил он дрожащим голосом. «Но разве не существует идеальная дружба?» — с милой улыбкой спросила она. «Но зачем идеальная дружба, когда существует любовь?» Она ушла, и партия в шахматы осталась незавершенной. Почему она вдруг ушла? Еще мгновение, и он открыл бы ей свое сердце. Я не думаю, что человек — существо приспосабливающееся. Дай ему свет, и он не сможет обойтись без пожаров. Дай ему тьму, и он станет кошкой.
Роль Малышева велика не только для истории Пушкинского дома, но и для всей археографии нашего Отечества. В войнах он участвовал и в финской, и в Великой Отечественной, и Синявинское болото ему знакомо, и несколько ранений. Владимир Иванович стал сотрудником в 1946 году, а поисками занялся еще во студенчестве в 1934 году, когда поехал в район Пустозерска, на Печору. Время, которое выбрал Владимир Иванович для своих поисков, было не самое благоприятное. На самом деле об этом сейчас хорошо рассуждать. А представить себе, что ходит небольшого ростика студент с чемоданчиком, перевязанным веревочкой, очках, по местам огромного количества лагерей, где каждый новый человек вызывает к себе еще и дополнительное подозрение, а кто ты такой? Малышев никогда не прикидывался старообрядцем, он всегда ездил как представитель науки, и тем не менее был понят всеми. Это еще километры и километры всяких дорог. Причем старообрядческие деревни, они весьма удалены от всех транспортных магистралей. Добираться где? На самолетике, где на лодке, а иногда и на лошадях верхом. Доводилось и такое, и, в частности, вот Малышеву, и поехавшему тогда в первый раз с ним в экспедицию, еще не академику Александру Михайловичу Панченко, тогда еще студенту. Найдено было одно из рукописаний протопопа Аввакума. Все это было пристегнуто к седлу лошади. Лошадь куда-то ушла. Сумка затерялась, и таким образом у нас не только бывали находки, но иногда вот такие трагические потери, так ее найти впоследствии не удалось.
Сергеевич на лифте никогда не поднимался. И вот я помню, как однажды, когда ему было за 80, мы встретились внизу и поднимались по лестнице. И я совершенно, так сказать, не соразмерила свой шаг. То есть я поднималась в своем темпе. Я так услышала, что он так немножечко запыхался. И нашла какой-то предлог, чтобы помешкать немножко. И вот этот путь он проделывал до последнего года. Он был здесь в мае 99-го года, последний раз. А вообще в Пушкинский дом он пришел из ученых-корректоров издательства Академии наук.
А ученым-корректором издательства Академии наук он оказался после того, как отсидел в Соловках и на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Его не брали никуда на работу. А уже в 1938 году вот он здесь стал работать. Июнь 1941 года Никита Сергеевич защищает свою первую диссертацию кандидатскую по новгородским летописям. И война. Появились слова в обиходе города «надал бы рвы». И это ему напомнило воинские повести Древней Руси. И вот самую страшную вот эту блокадную зиму они с Тихановой написали эту книжечку «Оборона древнерусских городов». Причем писали, не видаясь. Телефон не работал, дойти друг до друга они не могли. И у него сохранился экземпляр с дарственной надписью человека, который ее получил в окопе, эту книгу. И я думаю, что можно говорить об эпохе Лихачева. То, что мы издаем памятники литературы Древней Руси, библиотека литературы Древней Руси многотомная. Это ведь уже то, что входит в обиход, и не только слова о полку Игореве стало чтением русских людей, но и это его заслуга.
Наша лесопилка в глухом лесу представлялась мне романтическим лагерем. Вскоре я стал замечать, что я уже не так бледен, как в то время, когда каждую ночь мерз на дядюшкином чердаке или вечерами у телевизора. Однажды давали Онегина. «Между прочим, как, по-твоему, был убит Ленский?» – спросил дядюшка. И сам же ответил. «Как?» «Да по всем правилам, как, впрочем, был убит и сам Пушкин. Но сейчас не об этом». И о времени, когда страна вступала в годину столь смертельную, что захоти кто-нибудь умереть, ему откровенно было бы сказано. Простите, но вам придется подождать, ибо все билеты в смерть распределены по коллективным заявкам. Знание о том времени тебе необходимо, как и напоминание о том, что мы живем по Новому Завету, который никто не отменял.
Группа революционных матросов зашла с очередной проверкой буржуйских квартир в один из петроградских домов. И через некоторое время в квартире Максима Горького, такого известного ходатая по делам русской культуры, раздался звонок. Звонил один из красноармейцев, который спросил сначала, это кто у телефона? Максим Горький. А чем вы доказываете, что вы Максим Горький? Ну как чем? Максим Горький и все. Ну ладно, я вам поверю. Дело в том, что мы оказались в очень странной квартирке. Не поймешь, то ли это дом колдуна, то ли это... дом заговорщика, хозяин очень странный, чем-то на Бабу Ягу похож. Так красноармеец оценил необычную внешность Ремезова. Он был маленького роста, худенький, с высоким лбом Сократа, с необыкновенно лучистым взглядом серых глаз и закутанного всевозможные женские платки, потому что он был очень изябок. И вот такая странная фигура сидела в холодной петербургской квартире, окруженная древнерусскими книгами. Но он сказал, что он русский писатель и посоветовал позвонить вам для справки. И Горький сказал, да, это Алексей Ремезов, я сразу узнаю. Вот так разговор красноармейца с Горьким, возможно, спас русскую литературу. Не был расстрелян как заговорщик еще один из русских писателей. Подобно Достоевскому, он прошел крестным путем пешком из Москвы до Сыктывкара по этапу. Ремезов решил, что путь революционера не для него. Для него лежит путь другой революции, революции в искусстве. Еще не войдя в круги петербургских и московских символистов, он стал символистом. Затем он стал мастером русского авангарда. Затем его как своего приняли французские сюрреалисты. Уже в первой его повести «Крестовые сестры» все несут свой крест страданий, причина которых, по Ремезову, заключалась в том, что Бог создал человечество, создал землю и удалился, и, как говорится, опочил. И вот человечество осталось наедине со своими проблемами и с таким заснувшим Богом. Написанное в начале 20 века произведение Ремезова во многом предвосхищает то, к чему западноевропейская культура, Камю, Сартр приходили много спустя.
Веревка шершавая, никак не завязывается. Вот-вот поймешь, что это за штука, однако начинаешь крутить ее в руках, читать ярлык. Игра идет сама собой, но обязательно найдется, кто вставит палки в колеса. Это чтобы невозможно было форсировать ничью. Слышишь вдруг голос знакомого киномеханика. История на две фразы. Пока человек показывал в сельском клубе кино, пожар поглотил его дом. Киномеханика едва успели вынуть из петли. Тема кардинальная для Федора Достоевского. Испытав на себе опыт атеистических искушений, он заставил и своих героев проделать тот же путь. Каждый из них должен был самоопределиться через отношение к Христу. «Я взамен Христа» был в случае Верховенского. «Если не Христос, то я» — позиция Кириллова. «Я без Христа» — кредо Ставрогина. Но именно Ставрогин, главный самоубийца в «Бесах», утверждает, что если истина вне Христа, то лучше оставаться с Христом, нежели с истиной. Лукавство беса, шагнувшего в петлю? Тот киномеханик никогда не читал «Бесов», и мысль о суде Божьем не вызывала у него оцепенения. Это не было следствием приговора Достоевскому, вынесенного еще в 1873 году рецензентом Сувориным. «После «Бесов» нам останется только поставить крест на этом писателе и считать его деятельность законченной». А потом в России слишком долго и презрительно взирали на веру и надежду, а некто стоял и сортировал людей. Подходят они к этому зеленому миру или нет, и в зависимости от этого возвышал их или низвергал. Ложка липы, ложка мяты, вода погорячее. Самый важный том Достоевского из полного собрания его сочинений, и отступит черный колодец комнаты. И человек окажется в согласии с миром. Быть в согласии с миром и собой хотя бы однажды – это много. Как правило, бывает ни одного.
В 21-м году, в день, когда умер Блок, Ремезов сел в вагон, увозящий его из России в изгнание. Сначала он учился в Берлине, а с 23-го года в Париже. Писатель, который вошел в русскую литературу тем, что он создавал большие тексты необычной формы, где какие-то сюрреалистические видения, сны перемешивались такой с яркой картиной жизни русской эмиграции, культурной жизни Европы и воспоминанием о жизни России рубежа веков, все эти книги фактически остались неопубликованными. В Пушкинском доме приняли решение издать собрание сочинений Алексея Ремезова. И вместе с московским издательством «Русская книга» мы издали 10 томов. Последний текст их очень трудно разбирать, потому что он писал их совершенно слепым. И там строчки находят на строчке. Иногда у него заканчивались чернила, он продолжал просто выскрябывать. Вот когда сейчас работаешь с текстами, то просто вот держишь лист бумаги и так вот, как говорится, подсвечиваешь фонариком, чтобы увидеть эти черты наскрябанного, вот, фактически несуществующего, но воскрешаемого, да, нами, учеными, текста.
Малышев знал, что в Париже Алексей Михайлович издал сводное житие протопопа Аввакума по трем известным в науке редакциям. Увидеть хотя бы один экземпляр ему не получалось. Все-таки железный занавес. Но как только появилась возможность вести переписку за границей, Малышев немедленно написал письмо Ремезову. Этот дар отмечал Федор Абрамов, тоже, как известно, уроженец севера. Он говорил: «Да, Владимир Иванович, конечно, ученый, книги ученый пишет. Но книги все-таки читать скучновато. Но зато какие письма пишет. Ведь тому же Алексею Михайловичу Ремезу в одном из писем рассказывает о споре с одним из литераторов в Москве. Литератор утверждал, что Алексей Михайлович давно уже умер, а Владимир Иванович с этим не был согласен. Ударили по рукам, разбили, после чего Владимир Иванович достал из портфеля письмо Ремезова. Что ж, Алексей Михайлович, в результате за ваше здоровье и выпили ту бутылочку коньяка, на которую спорили.
Тот факт, что дизельный двигатель тоже достоин всяческой похвалы, ты осознал лишь в зрелом возрасте. Ибо так уж устроен мир, что когда тебе 15 лет, ты работаешь подручным на лесопилке, трудно питать расположение к циркулярной пиле и к дизельному мотору, который никогда не ломается. Все очень просто. В непрочном сегодняшнем мгновении, когда любовь требует фиксатора, внезапно является способность воспринимать себя извне или изнутри. Лег снег. Под полозьями земли спадают новые покровы. Ты оборачиваешься. В анфиладе дерев видишь за долгое время впервые плачущие глаза матери. И понимаешь, что больше не можешь выносить всего этого белоснежного сияния и этой любви. Другими словами, разве любовь не молния, которая поражает тебя вдруг и пригвождает к земле? Молния. Клянусь. Сам видел. А потому отныне предпочитаю вести шахматную атаку по переписке.